средь бела дня.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Слободнюк. Как испечь хлеб в домашних условиях и для чего это нужно? Эту интересную тему мы обсудим с владимирской вегетарианкой, сторонницей здорового образа жизни Татьяной Потехиной. Однажды попробовав домашний хлеб и оценив его вкусовые и полезные качества, она решила тоже стать хлебопеком. Для этого не нужна электрическая хлебопечь, а только обычный духовой шкаф, мука и вода. Вот с муки и начнем.
Есть мука высшего сорта, а есть цельносмолотая мука. Цельносмолотая мука – это когда берется зерно и перемалывается полностью. Да, из названия понятно, что это целое зерно смолото. А мука высшего сорта, она уже просеяна много раз. У нее отсеяны все отруби, которые содержат очень много питательных веществ. И выпекая хлеб из муки высшего сорта, мы эти полезные вещества не получаем.
То есть, получается, изделие такое пышное, белое, да? Но
да, оно красивое, но оно, можно сказать, бесполезное. Оно в себе имеет калории, но они пустые, они питательных веществ не имеют.
Ну хорошо, если нет возможности молоть свою муку, тогда какой мукой можно воспользоваться для домашнего хлеба?
Мука цельнозерновая или цельносмолотая – это одно и то же название. Продается в магазинах экологических товаров.
А если в обыкновенный магазин прийти, то какую можно выбрать муку?
В обыкновенных не продается такая мука. Только в отделах по здоровому питанию можно такую муку. Я делала мониторинг по Владимиру. Цельносмолотую муку я нашла только в Глобусе. В обычных супермаркетах нет ее.
Татьяна, это, наверное, не означает, что если человек возьмет какую-то другую муку, то домашний хлеб у него не получится. Получится, конечно.
Домашний хлеб получится, но просто получится не таким полезным, какой хотелось бы.
Так, ну давайте перейдем теперь уже к самому рецепту, да? Что нужно, кроме муки еще?
Хлеб я делаю на закваске. Закваска из ржаной муки, без использования дрожжей. Закваска делается очень просто. Берется ржаная мука и вода, и постепенно в течение нескольких дней она сквашивается и превращается в закваску.
Ржаная мука тоже должна быть цельносмолотая?
Ржаная мука, она имеет два сорта – обдерная мука и цельносмолотая. Вот обдерная мука как раз присутствует в наших магазинах, в наших супермаркетах. И можно ее использовать для приготовления и закваски, и хлеба. Ржаная мука, она сама в себе содержит микроорганизмы, которые заквашиваются сами в определенных условиях, и рождается закваска.
А можно как-то поподробнее вот соотношение этой ржаной муки и воды, и в каких условиях она должна стоять эти несколько дней, там в тепле, в холоде, где?
Сейчас я про нее расскажу, но рекомендуется эту закваску не самим изготавливать, а брать у знакомых, потому что эта закваска, ее еще раньше называли «вечная». Раньше девушки ее получали в приданное от мамы, и в своей семье выпекали хлеб, и сами ее передавали тоже по наследству своим женщинам.
Так она не портится, что ли?
Она не портится. Она постоянно живет, но ее нужно кормить. Ее подкармливают мукой, и она так продолжает свой цикл. Та закваска, которую я получила в дар, ей уже больше 5 лет. Она уже такая зрелая, хорошая. Закваску хранят в холодильнике, в стеклянной банке с железной крышкой. Крышку я не закрываю полностью, чтобы был доступ воздуха. Но можно и пластиковой крышкой закрывать, но с дырочками. И закваска живет 10 дней. Если ее не кормить, она умрет.
То есть применение дрожжей абсолютно недопустимо,
исключается,
да?
Исключается, да. От дрожжей я отошла по причине здоровья. Я очень много слышу, читаю о том, что дрожжи вредны, о том, что это чужеродный микроорганизм для нашего организма. Происходит закисление организма, и оттуда вот проблемы с болезнями. Но оказалось, что вот свой хлеб без дрожжей, он не только полезнее, но и вкуснее. Поэтому вот уже нет необходимости дрожжевое покупать тесто.
То есть пышность, она образуется вот благодаря этой закваске.
Закваске, да.
Так, какие дальнейшие действия должна хозяйка предпринять? Берет она закваску?
Да, она берет закваску, муку и воду. Пропорции такие, что на одну буханку хлеба, которая выйдет 800 грамм, нужно 100 грамм закваски примерно. То есть баночка, в которой я храню закваску, она пол-литровая. Где-то 1/5 банки, я всегда ее вот... У меня есть такой запас закваски. Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала ставится опара. Она несколько часов поднимается. Потом мы в эту опару добавляем муку, воду, другие компоненты, замешиваем тесто и кладем его в форму. Оно потом стоит, поднимается. Потом мы его выпекаем. И последний процесс, когда мы хлеб испекли, он должен остыть. Это тоже очень важный процесс.
А горяченького хлебушка поесть?
Нельзя. Ржаной хлеб нельзя есть горячий, потому что он еще не готов. В нем продолжают идти процессы созревания, и он даже вреден. Поэтому нужно полностью дождаться.
А к белому это тоже относится, к пшеничному?
Этот хлеб, который я пеку, Основа ржаная закваска, а муку можно любую класть. Можно пшеничную.
И горячей все равно никакой нельзя.
Никакой нельзя. Можно муку пшеничную брать, можно ржаную, можно это все в разных пропорциях. Сейчас очень много появилось мук льняная, кукурузная, нутовая,
гречишная.
Очень много. Здесь полное поле для творчества. В любом соотношении можно класть муку. А теперь, если вот по рецепту сказать, то, чтобы подготовить опару, нужно взять 100 грамм закваски, стакан муки, стакан воды. Это все замешать.
Теплая вода.
Ну, не ледяная, комнатная температура. И желательно сырую, потому что сырая вода, она в себе содержит больше живых компонентов, и закваска лучше созревает, а пара лучше поднимается в сырой воде.
Так прямо из-под крана, что ли?
Желательно из фильтра. Или родниковый, если кто имеет возможность. И из этой опары, которую мы заместили, нужно взять закваску на следующий раз, отложить. То есть эти 100 грамм
вернуть на место.
Мы вернем на место в ту же баночку, поставим в холодильник на верхнюю полку. И она будет ждать следующего часа. Опара созревает от 4 до 8 часов. Поэтому я это делаю вечером. Вечером я поставила опару, а утром я уже занимаюсь хлебом. Либо есть другой вариант. Утром я поставила опару, ухожу на работу, прихожу вечером, делаю тесто, выпекаю хлеб. И вот когда проходит время, я уже замешиваю тесто. Для теста нужно для одной буханки хлеба 4 стакана муки, примерно 1 стакан воды. И я еще обязательно добавляю зерна. Я добавляю зерна подсолнечника, горсть, и зерна льна. Очень полезные. Они добавляют приятный вкус для хлеба, но я их немножко перемалываю, чтобы они немножко раскрылись, потому что сами зерна они не усваиваются. Их нужно разжевать, чтобы они усваивались организмом. И вот в этом случае я помогаю, да, немножко перемалываю.
Соответственно, варианты могут быть и другие, да?
Да.
Любые,
да.
Какие-то специи.
И тыквенные семечки. Это я сейчас обычный хлеб рассказываю. Если я пеку пряный хлеб, вот наподобие нашего бородинского, то туда нужно положить ржаной солод и специи. Это тмин или зира, и кориандр молотый.
А есть варианты сладкого хлеба пшеничного?
Да, есть пшеничного именно. Очень вкусный черный хлеб с сухофруктами. То есть туда можно положить изюм, курагу, чернослив. Тоже можно добавить семечек, орешков. И он получится такой десертный.
А вы ничего не сказали ни про соль, ни про сахар?
Соль и сахар можно добавлять. На буханку хлеба получается 2 чайные ложки сахара и 1/2 чайной ложки соли. Не соленый и не пресный. Вот он такой-то именно приятный вкус получается. Вместо сахара можно использовать мед. Либо вместо белого сахара можно коричневый сахар добавлять. Он более полезный. Я хочу еще сказать об особенностях ржаного теста. Дело в том, что оно не такое, как пшеничное. В рже мало клейковины, поэтому его не нужно замешивать руками долго, чтобы, да, получился вот колобок. Ржаное тесто липкое, оно прилипает к рукам. Я его замешиваю деревянной лопаткой. Потом, когда оно станет однородным, я влажной рукой, мокрой рукой именно, чтобы тесто не прилипало, я его оглаживаю, делаю шарик-колобок, и вот этот колобок уже помещаю в форму, и там его распределяю.
А пшеничной руками месить, да?
Если мы используем только пшеничную муку, то да, там потребуется потом немножко домесить его. Про форму хочу сказать. Даже не только про форму, хочу сказать про посуду, в которой готовить хлеб. Это тоже важно. Дело в том, что закваска живая, она не любит громких и неприятных звуков, каких-то толчков, и даже она не любит плохого настроения хозяйки. Я сама не пеку хлеб, когда у меня плохое настроение или я себя плохо чувствую. И посуда. Вот в железной посуде не рекомендуется. Я вымешиваю тесто деревянной лопаточкой в пластиковом. У меня есть пластиковый такой небольшой тазик. Конечно, хорошо, если бы это был деревянный, но у меня пока нет такой посуды. И таким образом вот замешивается тесто в этой посуде. Потом, когда мы тесто помещаем в форму, форму нужно смазать маслом сначала.
Но она тоже не железная, а какая же?
Форма железная. Когда мы тесто положили в форму, оно должно подняться. Я оставляю тесто в форме на 1,5 часа в теплом месте. Если в кухне прохладно, тогда я разогреваю духовку прям чуть-чуть, выключаю огонь и в теплую духовку ставлю и оставляю на 1,5 часа. За это время он поднимается где-то в 1,5-2 раза тесто, и потом я уже выпекаю. Хлеб у нас традиционно пекся в печи, и вот эта вот печка русская, она очень подходит для хлеба тем, что она сначала горячая, потом, когда она остывает, немножко температура снижается. И вот чтобы имитировать этот процесс, я ставлю сначала в очень горячую духовку, через 15 минут я снижаю еще немножечко, через 15 минут еще немножечко, и допекаю на среднем огне. примерно 250 или 220 градусов – это максимальная температура, потом снижаем до 200 градусов, а потом на 180 допекаем уже до конца. 1 час печется хлеб, потом я его вынимаю из формы, укрываю полотенцем, и он у меня там стоит, остывает 6 часов.
Получается, что нужно полдня ждать вот этой своей буханки.
Если не полдня, больше. Если я утром поставила опару, пришла с работы, испекла хлеб, то мы его поедим только на следующее утро. И на самом деле на следующий день хлеб всегда вкуснее. Если я вечером поставила опару, утром испекла, то мы его едим где-то часа в 4-5 вечера. То есть после работы пришли, уже можно кушать. Ну, вкуснее хлеб, когда вот он на следующий день, он дозревает.
Ну, вот этот хлеб, который приготовлен с таким трудом, он, наверное, как отдельное блюдо на стол подается, или с ним там суп едят, картошку, ну, и все остальное?
Ну, правильно вы говорите, что он становится самостоятельным блюдом. Но на самом деле хлеб нетрудно печь. Это, может быть, сначала кажется, мне тоже сначала казалось, что это очень сложный процесс, я на него настраивалась, как все это сложно. Ничего не сложно. Это просто нужно захотеть и к этому режиму приноровиться. А почему стал хлеб блюдом основным? Потому что вот когда он испечен из цельнозерновой муки, то он в себе содержит столько питательных веществ, его можно считать отдельным гарниром, как каша. Он становится, на самом деле, альтернативой каши. И можно просто поесть, вот, допустим...
Ну, даже можно вспомнить какие-то литературные произведения или старые фильмы, где отрезали там ломоть хлеба, да, давали кружку кваса, и вот вроде как бы поел человек.
И на самом деле поел и наелся. Я беру с собой, бывает, что на обед только один кусок хлеба. И, допустим, у меня есть огурец, и я сытая. Мне нравится самой хлеб печь. Мне нравится, что пахнет хлебом. Я живу на 10-м этаже, пахнет хлебом до 1-го этажа.
Ваш пример повлиял на кого-то из знакомых?
Да. Я очень много хлебом кормила всех окружающих. Я была так восхищена этим результатом, мне хотелось поделиться, я очень многих кормила. И я уже многим раздала закваску. И они тоже пекут хлеб.
Еще один вопросик. А в семье у вас не сохранились случайно, может, какие-то прабабушкины рецепты? Или теперь ваш рецепт будет передаваться?
Рецепт прабабушки не сохранился. Мне очень приятно. Когда я учила свою маму печь хлеб, она мне тоже теперь хлеб печет. Она вспомнила, что у ее мамы как раз была квашня. То есть была какая-то деревянная емкость, в которой она постоянно пекла хлеб. Еще вот особенность этого хлеба – посуду после него, в принципе, мыть не обязательно. Та часть теста, которая остается на стенках посуды, она же является и закваской. Поэтому женщины, когда пекли раньше в деревнях, они пекли чаще, и у них вот как вот стоял вот этот вот, допустим, таз, квашня вот эта, да, так они пекли, оставляли, потом следующий, и в ней же оставляли закваску, и потом в следующий раз опять пекли.
Вопрос такой меркантильный, а не получается этот хлеб дороже магазинного?
Правильный вопрос. Он получается дороже, но все равно эта цена не критичная. Получается, что вот себестоимость буханки, ну, допустим, если мука стоит 40 рублей, 20 рублей буханка, плюс еще зерна, ну, допустим, 25-30 рублей себестоимость буханки. Если мы берем муку цельнозерновую, почему ее еще нужно? Мука, которая обычная, она выращивается с помощью удобрений, и потом, когда ее перемалывают, ее отбеливают тоже с помощью химических веществ. И мало того, что в ней не сохраняются вот природные, да, компоненты, как отруби, в ней еще убиваются полезные вещества с помощью химических веществ. Сейчас некоторые хозяйства выращивают биозерно и из него биомуку. То есть они выращивают без применения удобрений, и муку тоже просто перемалывают, ничего в нее не добавляя, не отбеливая. И вот эта биомука, она дороже стоит. Она стоит от 70 до 130 рублей килограмм.
Так она и называется, биомука.
Производители пишут на своей упаковке, что это либо экологический чистый продукт, либо это биомука, либо пишут, что мука произведена или зерно выращено без использования вот гербицидов и других минеральных удобрений. Я покупаю муку по 100 рублей килограмм, то есть получается у меня буханка 50 рублей на муку уходит, допустим, на зерна еще там рублей 10, то есть 60 рублей стоит буханка. Это дороже, чем в магазине, но это не настолько дорого, чтобы я не могла себе этого позволить.
Ну, а работа хозяйки, она тут в расчет не идет, потому что это все в удовольствие, я так
понимаю. Это все в удовольствие, совершенно верно.
О том, как испечь хлеб в домашних условиях, рассказала жительница Владимира Татьяна Потехина. До новой встречи в эфире.